Арит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. В ночь на 6 ноября в Москве был избит корреспондент издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин. Это событие подняло волну общественного возмущения. Члены Общественной палаты России предложили даже изменить правовой статус сотрудников СМИ и расширить перечень статей, по которым можно было бы привлекать обидчиков, журналистов и правозащитников к уголовной ответственности. Эффективны ли будут эти меры и почему большинство дел об убийствах и покушениях на журналистов не доходят до суда? А если доходят, то заказчик этих преступлений остаются ненайденными, и, как правило, особенно в последнее время, если дела рассматривают присяжные, то они оправдывают тех людей, которых следствие привело на скамью подсудимых. Вот на эти вопросы мы попытаемся ответить вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Это адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. Убийцы и заказчики не найдены до сих пор. И адвокат Лариса Масленникова. Она представляла интересы семьи главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, убитого в июле 2004 года. Убийцы и заказчики не найдены до сих пор, несмотря на то, что и по делу об убийстве Анны Политковской, и по делу об убийстве Пола Хлебникова проходило судебное следствие, но и в первом, и во втором случае присяжные вынесли оправдательные вердикты, и что сейчас происходит со следствием, продолжается оно или нет. Вот я вас попрошу рассказать об этом чуть позже подробнее. Но сейчас хотелось бы отметить вот такой странный, с моей точки зрения, факт. В материалах дела, например, по убийству Анны Политковской, я с него начну, потому что дело об убийстве Полу Хлебникова вообще проходило за закрытыми дверями. И что там было в суде, кто что рассказывал, это журналистам известно только, может быть, со слов адвокатов. Так вот, в материалах дела об убийстве Анны Политковской множество улик, вот так называемых концов, ухватившись за которые, можно было бы выйти на исполнителя убийства и, может быть, даже на заказчика. Там есть и записи камер видеонаблюдения, и свидетельские показания, и биллинги телефонные. Но при рассмотрении дела в суде складывалось такое впечатление, что следователи, занимавшиеся этим делом, они просто побросали все эти концы, выбрали известным только им причинам какое-то одно направление и решили развивать его. А потом выяснилось, что и выбор-то был какой-то странный. То есть не улики выводили на исполнителей и заказчиков, а как будто бы сначала нашли крайних людей, которых следует назначить исполнителями и там организаторами, а потом под них стали подгонять удобные улики. Что это такое? Почему так происходит? То есть, может быть, Анна, следователи обладают высшим знанием, и поэтому сначала назначают убийцу, а потом уже ищут какие-то доказательства, ну, для того, чтобы форму соблюдать, да, юридическую. Или у них установка какая-то вот заранее расследовать так, чтобы наказать именно этого человека?
Ну, вы знаете, на этот вопрос, наверное, я вряд ли смогу ответить, потому как я, к сожалению, не могу внедриться в мозг следователей, которые расследуют это дело, для того, чтобы объяснить их мотивы. Я могу лишь только, ну, можно сказать так, забегая вперед и отвечая на ваш вопрос об усилении ответственности за убийство журналистов, правозащитников и так далее, сказать о том, что все эти меры, они, я их не могу даже оценить, хороши они или плохи, но я считаю, что самое главное – это наладить работу следствия. Это как бы комплексная проблема, о чем я неоднократно говорила. Так как я являюсь практикующим адвокатом и достаточно часто хожу в суды, я вижу, как судьи реагируют на те дела, которые им следствие передает в суд. Эти дела, они очень часто, вот так же, как вот вы сейчас рассказали, также очень плохо и небрежно расследованы. Но при этом суды все равно выносят обвинительные приговоры, вне зависимости от того, что отсутствует доказательство, что доказательства недопустимы, и очень много каких-то других причин, по которым судья, вот если он действительно судья, он такое дело не может принять в внимание, я имею в виду доказательства, и вынести по нему именно обвинительный приговор. Но судьи закрывают на это глаза. Они всегда практически в тандеме с прокурором, который фактически тоже разучились работать, потому что они не могут даже нормально представить доказательства. И вот, например, дело Ходорковского, на которое все ходят, и дело Политковского, вы тоже на нем были, вы видели, как прокурора представляет доказательства.
Ну, там даже сравнивать нельзя. Да. Я сразу могу сказать, что в деле Политковского, выступая получше, перед присяжными, да? Государственные обвинители работали все-таки.
Но все равно они не могут собрать воедино те доказательства для того, чтобы их представить суду, потому что они разучились это делать. Они что бы ни сказали в суде, как обычно, например, в суде речь прокурора. Я могу практически по каждому делу сказать речь прокурора. Это три слова, и практически там пересказали обвинительное заключение и назначили срок. То есть все вот разучились работать, а вместо того, чтобы суды на это реагировали, например, выносили оправдательные приговоры или какие-нибудь выносили частные определения в адрес следствия за плохую работу. Нет, они на все закрывают глаза, выносят обвинительные приговоры, и поэтому вопрос возникает, а зачем нам тогда особенно трудиться, если все, что мы не принесем, всякую вот дрянь в суд, всякую вот, по-другому не могу сказать, помойку, судья все равно это все сложит, так как-нибудь более-менее там красиво изложит и вынесет то, что необходимо. Поэтому просто разучились работать. И поэтому какие там концы? Вот что-то понахватали, здесь что-то, там что-то. А воедино соединить так, чтобы представить единую картину или хотя бы потянуть, как вы говорите, за те ниточки, которые им дает возможность расследования потянуть, просто, видимо, либо кишка тонка, потому что не могут, либо им сразу говорят, что по этому делу не тянуть никаких этих концов. А вот обрубить, вот как есть, так и подавайте в суд.
Что значит говорят? Лариса Николаевна, а вы согласитесь с тем доводом, который можно часто услышать не только из уст журналистов, но и из уст многих практикующих юристов о том, что следствие сейчас поставлено в крайне тяжелое положение благодаря тому, что уходят потихонечку профессионалы оттуда, или, может быть, даже уже не потихонечку, а те профессионалы, которые остаются, находятся в крайне тяжелых условиях, потому что на них давит. С одной стороны, общественное мнение, если это резонансное дело, которое требует от них ответа и срочно представить кого-то, хотя бы подозреваемых. А с другой стороны, так называемые неприкасаемые, я беру в кавычки это слово, которые, если, не дай бог, в деле замешаны или имеют к ним какое-то отношение, то они просто не дадут двигаться следствию дальше и вывести вот на непосредственных заказчиков убийства, например, журналистов, ну, например, того же Пола Хлебникова.
Прежде всего, я хотела бы поддержать мнение Анны, прозвучавшее сейчас. Я подписываюсь под каждым словом, которое прозвучало. По вопросу относительно каких-то особенностей уголовно-правовой защиты журналистов, правозащитников, я могу сказать следующее. Проблема не в том, что отдельные категории, в том числе и профессиональные группы, менее защищены. Проблема в том, что человек в России не защищен.
В принципе.
В принципе. Именно в этом проблема самая основная. Есть лица, которые подвергаются повышенному риску. Это действительно и журналисты, и правозащитники, и адвокаты, но это и обычный гражданин, который в нашей жизни сталкивается иногда с теми обстоятельствами, которые свидетельствуют о коррупционных связях, иногда очень высоких, и когда он пытается один иногда этому противостоять, он может встретить отпор в самой жесткой форме.
Или попасть под раздачу, как если говорить бытовым языком.
Нам известны факты, когда против журналистов возбуждают уголовные дела, либо против других лиц возбуждают уголовные дела. Нам известны факты, когда избивают или подвергают умышленному лишению жизни журналистов, но это могут быть и обычные рядовые граждане, поэтому вопрос, который как никогда остро звучит, человек должен быть защищен. Абсолютно правильно прозвучало мнение, что проблема не в том, что не наказывают, либо дают срок не очень большой, проблема в том, что преступления не раскрываются, а даже тогда, когда государственная власть считает их раскрытыми и направляет дела в суд, это все-таки позволяет усомниться в том, насколько вне всяких разумных сомнений доказано вмененное преступление.
Вот как раз о том, почему не раскрываются дела, мы поговорим сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии адвокат Лариса Масленникова. Она представляла интересы семьи главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Он был убит в июле 2004 года, и убийцы и заказчики этого преступления не найдены до сих пор. И адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ее убили в октябре 2006 года, и убийцы, и заказчики не найдены до сих пор. Сегодня мы говорим о том, в том числе, почему так плохо или так странно работает следствие российское, а кроме всего прочего пытаемся выяснить, есть ли какая-то необходимость для того, чтобы придавать особый статус правозащитникам и, в частности, журналистам, и вводить какие-то более серьезные наказания за нападение на них. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Присылайте свои сообщения на номер +7 903 743 2801 или звоните по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы как считаете, следует ли придавать особый статус журналистам и правозащитникам? И как вы думаете, почему остаются, как правило, нераскрытыми преступления в отношении журналистов, дела об убийствах журналистов, покушения на них и вообще, наверное, пожалуй, все заказные убийства в России. Я не побоюсь этого обобщения. Лариса Николаевна, вы сказали, что не раскрываются дела. Вот проблема в том, что дела не раскрываются. Так а почему они не раскрываются? Потому что следователи не хотят, не умеют? Или потому что они зависимы настолько, что, докопавшись до какой-то вот истинной правды и увидев, что впереди маячит или кресло высокого чиновника, или там погоны с большим количеством звезд, или звезды покрупнее, они разворачиваются и перестают расследовать это дело дальше, ищут другие ходы?
Я полагаю, что ваш вопрос содержит уже и ответ на этот вопрос. Конечно, существует целый комплекс причин, поскольку и дела, и преступления весьма и весьма бывают различные. Но если мы говорим о резонансных преступлениях, как принято их называть, об убийствах журналистов, то, соответственно, мы должны понимать, что, как правило, эти преступления затрагивают интересы каких-то лиц, и, надо полагать, лиц весьма влиятельных, но факт остается фактом. По заказным уголовным делам, если речь не идет о бытовой преступности, когда, предположим, жена заказала убийство мужа, а именно идет об убийствах журналистов, правозащитников, иных лиц.
Политических конкурентов.
Политических и экономических конкурентов, а также лиц, которые вдруг вторглись в чьи-то интересы.
Он слишком много знал.
Он слишком много знал, то, соответственно, возникает вопрос, почему по этим делам никогда не устанавливаются заказчики-организаторы. Иногда устанавливаются исполнители, но абсолютно правильно прозвучало, что степень доказанности, виновности этих лиц так или иначе вызывает сомнения. мнения. И вопрос всегда заключается в том, это что, недобросовестные, непрофессиональные следователи, которые погнались просто за показателем раскрытия преступления, либо действительно существует такой выключатель, условно скажем, когда дальше идти нельзя.
Что это, Лариса Николаевна, вы считаете?
Я полагаю, что поскольку мы не имеем доступа к определенной информации, но сами процессы, так как они проходят, какие принимаются решения, заставляют нас предполагать, что все-таки существуют какие-то негласные запреты. Говоря о деле об убийстве Полы Хлебникова, известно, что был оправдательный вердикт, оправдательный приговор, который был отменен Верховным судом, и дело было направлено на новые судебные разбирательства. Один из обвиняемых являлся в суд, другой скрылся. Так вот, без всяких на то законных оснований это дело было Мосгорсудом приостановлено в целом и через год было отправлено в Генеральную прокуратуру. И затем следователю, который был поставлен в весьма сложное положение, он не может отменить решение суда и не может производить какие-то действия. И, соответственно, возникает вопрос, если существует такая юридическая коллизия, которая явно свидетельствует о препятствии, которое возникло не на основании закона, почему же государственная власть, зная об этом препятствии, его не устраняет?
Ну вот, к сожалению, нет в студии представителя государственной власти, чтобы он смог ответить на ваш вопрос. Но я хочу сейчас обратиться к Анне Ставицкой. И вы, и вот Лариса Николаевна Масленникова, вообще являясь адвокатами, но выступая, участвуя в процессах по делу убийства Анны Политковской, вы и Лариса Николаевна по делу убийства Полы Хлебникова, занимались несколько несвойственными для себя вещами. То есть вы вроде как были адвокатами, но при этом, как ни парадоксально прозвучит, стояли на стороне обвинения, потому что представляли потерпевших. Очень многие недоумевали, пока рассматривалось дело об убийстве Анны Политковской, что вам-то потерпевшим все не сидится на месте, почему вы с Кариной Москаленко все время возмущаетесь, чем-то недовольны, а речь Карины Москаленко в суде перед присяжными назвали чуть ли не защитительной. Государственные обвинители жутко даже рассердились и обиделись на нее. Вы-то чем были недовольны, когда, ну, привели вам троих человек, которых подозревали, точнее, обвиняли в непосредственной причастности к убийству Анны Политковской? Ну, и посадили бы их, ну, вот, и все было бы в порядке. Вам-то что не понравилось?
Объясняю. Ну, вы совершенно верно сказали, что мы находились в несвойственной для себя стороне, потому что мы адвокаты, но находились на стороне, формально на стороне обвинения. Вот если бы я была государственным обвинителем, но я вообще-то даже себе такое представить не могу, потому что у меня мировоззрение не то, но государственный обвинитель, он на то и государственный обвинитель, и идет работать государственным обвинителем для того, чтобы обвинять вне зависимости от наличия доказательств, что для меня хоть и странно, но это такое
непреложное. Почему же вне зависимости? А разве не должны они отказаться?
Да, должны, но я работаю адвокатом уже длительный промежуток времени, о таком не слышала. А я же адвокат, и я не, понимаете, хоть и находилась формально на стороне обвинения, но для меня вот выступить с обвинительной речью в отношении человека, по которому, с моей точки зрения, не совсем складываются все доказательства, я этого сделать не могу. Более того, потерпевшие – это все-таки те люди, которые хотят, чтобы была установлена истина по делу, то есть чтобы были найдены те люди, которые действительно совершили преступление. Государственным обвинителям нужно, чтобы осудили людей, которые находятся на скамье подсудимых, поставить галочку, что вот мы выиграли процесс. Для потерпевших важно, чтобы нашли тех, которые совершили преступление. Вот разница. Поэтому нам не сиделось в этом процессе. Именно в связи с тем, что у нас возникало достаточно много вопросов. Почему так? Почему здесь нет таких доказательств? Почему здесь нет всяких доказательств?
А что вам говорили на это гособвинители? Вы же наверняка их спрашивали,
исследователи
спрашивали.
С нами общались достаточно, сквозь зубы, потому что им наша позиция не очень нравилась. Они как раз нам говорили, что вы какие-то странные потерпевшие. Мы вот все время нормально с потерпевшими сотрудничаем, они всегда там с нами рядышком садятся и сливаются в экстазе. А мы как-то вот не сливаемся, потому что нам хотелось установить истину, и нам не хотелось, чтобы просто вот так те, которых поймали и посадили. Для нас было важно много всего, но у нас возникали вопросы. На эти вопросы нам ни следствие, ни прокуратура не давали ответы. Более того, мы полагали с самого начала, что подобный процесс, где такой усечённый, когда не найдены ни исполнитель, ни заказчик, а просто такое промежуточное звено, даже если оно причастно там к чему-то, этот процесс, он неполноценный.
Да я просто тут сразу напомню... Для слушателей, что перед судом по делу об убийстве Анны Политковской предстали непосредственно по обвинению в причастности к убийству два человека, которых одного в слежке обвиняли за Анной Политковской и пособничестве убийству, соответственно, и был так называемый организатор.
Водитель еще.
Водитель и организатор этого преступления Сергей Хаджикурбанов.
Да, по которому не было вообще ни единого доказательства, а просто вот им говорили, что он организатор.
Да,
я не знаю, организатор он или нет, но доказательств в отношении него могу сказать, что я как адвокат, прочитав дело, если бы я была его адвокатом, я бы ему сказала, можешь расслабиться, потому что нет ни единого доказательства вообще. Как с таким набором доказательств можно было идти в суд присяжных, мне невдомёк.
Лариса Николаевна, а в деле об убийстве Пола Хлебникова у вас возникали вопросы к следствию? Вам было понятно, почему именно этих людей привели в суд?
Во-первых, я не могу согласиться с позицией, что дело прокурора, государственного обвинителя, обязательно поддержать обвинения, если даже суду не будут представлены доказательства. Прокурор обязан в интересах общества как обвинять при наличии доказательств, так и отказаться от поддержания обвинения.
Я-то говорю о том, что у нас происходит на практике,
да,
то, что Анна, в теории, я с вами полностью согласна.
Да, я с этим согласна. То, что касается дела Пола Хлебникова, прежде чем принять решение идти в процесс в судебный, мы внимательнейшим образом изучали все материалы уголовного дела, и наш доверитель Майкл Хлебников имел возможность изложить свою позицию. Было принято решение об активной позиции, то есть мы приняли решение идти в суд на стороне обвинения. Если бы у нас были сомнения о доказанности вмененных обвинений, мы бы просто не занимали активной позиции. В суде мы занимали активную позицию, то есть мы задавали вопросы, исследовали доказательства и поддержали обвинительные решения и выступили с обвинительной речью.
Вот я тогда вас спрошу, что, на ваш взгляд, не хватило присяжным для того, чтобы в таком случае пойти навстречу позиции обвинения, но это произойдет уже сразу после короткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии адвокаты Анна Ставицкая и Лариса Масленникова.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, пострадавший от нападения неизвестных, останется в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты, посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья-журналисты. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу. Оппозиционеры пытались провести митинг у здания мэрии под лозунгами о недоверии граждан политике столичных властей. Бывший мэр Томска Александр Макаров выступил сегодня с последним словом в суде. Он заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Ранее присяжные признали экс-мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Суд во Владивостоке освободил под залог председателя контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Приморья Сергея Старовойтова. Чиновник был задержан в четверг при получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Следствие просило суд санкционировать его арест. «Россия нацелена на укрепление диалога с Японией и стремится развивать контакты», заявил российский президент Дмитрий Медведев. Как сообщает агентство, Медведев сказал об этом на встрече в Йокогаме с премьер-министром Японии Наото Каном. Она состоялась в кулуарах проходящего в Йокогаме саммита АТЭС. Япония поблагодарила США за поддержку во время недавнего обострения территориальных споров с Китаем и Россией. В афганской провинции Кундуз при взрыве погибли 8 человек, еще около 20 получили ранения. Иракские парламентарии собрались сегодня на очередное заседание, чтобы продолжить обсуждение будущего коалиционного правительства. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. Убийцы и заказчики этого преступления не найдены до сих пор. И адвокат Лариса Масленникова. Она представляла интересы семьи главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, убитого в июле 2004 года. Убийцы и заказчики не найдены до сих пор. И сегодня мы в связи с событиями недельной давности, когда произошло нападение в Москве на журналиста издательского дома «Коммерсант» Олега Кашина, говорим о том, почему же с таким трудом раскрываются преступления, связанные с покушениями на журналистов, или не раскрываются вообще, во всяком случае, в последнее время. И о том, есть ли какая-то необходимость придавать особый статус, например, правозащитникам и журналистам для того, чтобы их обезопасить, или для того, чтобы наказания назначать более серьезные тем людям, которые на них нападали, на них покушались. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте сообщение на номер +7 903 743 2801. Делитесь своими соображениями относительно того, стоит ли какой-то особый статус журналистам придавать, и что нужно делать для того, чтобы расшевелить следствие и заставить его работать более качественно. Ну, а теперь, чтобы уже поставить логическую точку в обсуждении работы следствия, ну, в частности, по делу об убийстве Пола Хлебникова, я, Лариса Николаевна, обращаюсь к вам. Вы уже сообщили о том, что активную позицию занимали потерпевшие по этому делу, что, в принципе, ознакомившись с материалами дела, у вас не было сомнений, что те люди, которых привели в суд, действительно причастны к убийству Пола Хлебникова. Но что же такое сделали следователи неправильно, с вашей точки зрения? Чего им не хватило для того, чтобы убедить в этом и присяжных? Ведь присяжные обычные люди, да, которые могут понять, факт доказан этот факт или не доказан. Тут не нужно быть семи пядей во лбу. Что следователи сделали не так?
Поскольку присяжные не мотивируют свой вердикт, мы всегда уважаем решение присяжных, но мы никогда не можем сказать, почему присяжные приняли то или иное решение. То, что касается, что сделали следователи не так, я полагаю, ошибкой было то, что в одно производство было соединено несколько уголовных дел, суть которых сводилась к наемным убийствам, но между ними не было логически доказанной связи, и, очевидно, почувствовав это и не поверив, возможно, по какому-то одному из этих дел, присяжные могли не поверить доказательствам и по другим делам. Кроме того, на протяжении всего судебного разбирательства неоднократно на присяжных оказывалось давление в форме заявлений, которые недопустимы, о том, что государственные власти власть судит невиновных, то, что доказательства сфальсифицированы.
Вы имеете в виду комментарии адвокатов, судя по всему?
И различных участников со стороны защиты. Вот такие завуалированные формы на присяжных, они запрещены в соответствии с законом. Когда есть сомнения в законности того или иного доказательства, есть установленные процедуры, что в отсутствии присяжных должно быть заявлено ходатайство, оно должно быть рассмотрено, судья должен принять решение. Поэтому вот эти моменты, они могли оказывать на присяжных влияние. Кроме того, было агрессивное поведение иногда во время судебных заседаний. В начале судебного следствия было объявление, что заминировано здание Мосгорсуда, мы были все эвакуированы. Каким образом оказывало это либо не оказывало влияние на присяжных, мы не можем утверждать. Однако есть один факт, который свидетельствует о том, что и среди присяжных не все было
благополучно,
потому что один из присяжных впоследствии обратится с письмом государственной власти о том, что присяжные изначально договорились об оправдательном вердикте, опасаясь или по каким-либо иным соображениям. Насколько этот факт доказан либо не доказан, мы утверждать не можем, но такое обращение
было. Такая информация
была,
да, да, просачивалась. Вот я вас попрошу ответить в таком случае, для чего тогда вообще объединяют следователи дела, не имеющие друг к другу никакое отношение. Но после того, как мы послушаем дозвонившихся, ведь, Лариса Николаевна, в вашей речи прозвучало то, что в суд принесли по делу об убийстве Полы Хлебникова три разных дела, фактически, о разных преступлениях, да, которые между собой логически не связаны. И люди не поверили одному, и, соответственно, у них возникли сомнения относительно доказанности других. И то же самое было в деле об убийстве Анны Политковской, в которой появился вдруг полковник ФСБ Павел Рягузов, ну, благодаря чему, собственно, дело и рассматривали в Московском окружном военном суде. Но какое он имел отношение к этому? Присяжным было вообще не ясно. И зачем туда приплели вот это вот дело десятилетней давности, которое, может быть, имело смысл 10 лет назад? В общем, тоже непонятно. А теперь давайте послушаем дозвонившихся. Виталий из Московской области. Здравствуйте. Вы считаете, нужен особый статус журналистам? И что делать со следователями, чтобы они работали качественнее?
Ну, прежде всего, значит, я хочу сказать, что пожелание или требование журналистов особую какую-то защиту, оно лишено вообще практического смысла. Потому что каждому, значит, журналисту не приставишь по три охранника и в каждую редакцию не дашь роту автоматчиков. И поэтому, значит, это, в общем, такое конъюнктурное, значит, требование. У нас действительно есть категории жителей нашей России, которые требуют действительно повышенного внимания с точки зрения защиты. Это дети, пенсионеры. Сколько мы знаем из средств массовой информации, преступлений совершаются против пенсионеров. Квартиры отнимают, убивают. Сколько преступлений против детей, в том числе связанных с убийствами и так далее. Вот эта категория действительно нуждается в особой, повышенной защите. Вот таково мое мнение.
Да.
Но насчет следователей я тут ничего не могу сказать.
Да, Виталий, спасибо за ваше мнение, но просто развивая вашу мысль по аналогии, да, вы говорите, к журналисту каждому не приставишь же автоматчиков, чтобы его охраняли, но, вероятно, к каждому пенсионеру и каждому ребенку тоже не приставишь автоматчиков для охраны, соответственно, государство должно какими-то иными способами защищать вот эти категории граждан. Рашид из Казани на радио «Свобода» дозвонился, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот то, что творится в Москве, еще какое-то благообразие существует. То есть адвокаты могут свое какое-то право защитить. Но то, что творится в субъектах Федерации Российской, это вообще невозможно описать. Я вот документальный фильм смотрел. Существует ли сообщество адвокатуры? Как-то ведь надо укреплять это все. И второй у меня вопрос. Не кажется ли вам, что несменяемость судей у нас принято рановато. Мы еще не достигли этого. Ну, то есть не доросли до этого.
Спасибо за ваши вопросы. Я так понимаю, что вопрос, связанный с несменяемостью судей, наверное, как-то перекликается вот с доводами Анны Ставицкой, которая в самом начале программы говорила, что судьи фактически способствуют разложению следствия, ну, это я перефразирую, конечно, потому что, принимая на веру и, что называется, простите за вульгарность, подмахивая, подписывая протоколы и обвинительные приговоры, вне зависимости от того, какие доказательства в деле, они таким образом развращают следствие, которому становится неинтересно качественно работать. Вот с вашей точки зрения, в этой ситуации имеет ли смысл несменяемость судей?
Вы знаете, мне кажется, что дело не в сменяемости и несменяемости, потому что здесь так, ну, очень много вообще обсуждается этот вопрос о том, что вот когда судьи несменяемы, то тогда они боятся выносить оправдательные приговоры, потому что их будут сменять. Когда они несменяемы, они чего-то другого боятся или просто идут в эту систему и поддаются этой системе. Поэтому мне кажется, что вот если честно, дело вовсе не в этом, не в сменяемости и несменяемости, потому что, что так, можно сказать, на них можно оказывать давление, что когда они несменяемы, но при этом все знают неоднократные случаи, когда судьи все равно снимали с их должностей за то, что они там как-то там провинились или нарушили какую-то, пошли не туда, куда необходимо было шагом идти вместе со всеми. Поэтому дело не в этом. А дело в том, чтобы, в принципе, изменить эту систему, чтобы судьи имели возможность поступать так, как написано в законе, то есть чтобы они были реально независимы и руководствовались исключительно законом, а не какими-то...
И внутренними убеждениями.
Да, внутренними убеждениями. Я, например, очень хихикала, если можно так сказать, когда вот все, что касается, например, нашего бывшего мэра Лужкова. Когда он был у власти, то судьи всегда выполняли те... Не выполняли, а выносили решения в его пользу. Как только Лужкова сняли...
Но не всегда, часто, скажем.
Ну, часто, да, практически всегда. Как только его сняли, мне прям даже очень смешно стало, потому что я вот слушала радио, и буквально на следующий же день после того, как сняли Лужкова, Мосгорсуд отменил решение мирового суда о запрете там гей-парада, вот этих дней гнева, что не было до этого ни разу. Вот о чем это говорит? Ну, по-моему, все ясно и понятно. Пока судьи сами внутренне не почувствуют, что они вот, действительно это человек, который...
Вообще-то?
Что это судья, и именно тот человек, который должен быть выше над всем, и самое главное его книга – это закон, и он будет этим наполнен, и будет действительно гордиться своей профессией, а не быть марионеткой, только, видимо, тогда что-то изменится. Либо когда... Я это не люблю, но, видимо, в нашей стране возможно только так. Когда будет политическая воля, когда дадут отмашку сверху, что можно оправдывать. А если не будете, то тогда будем вас сменять. Вот тогда у нас что-то, видимо, изменится.
Но в таком случае если существует другая опасность, когда оправдывать будут тоже всех подряд, да?
Ой, но... Я в это не верю, конечно, но...
Но вообще, Анна, я знаю, дай вам волю, вы бы практически все дела передали на рассмотрение присяжных и таким образом...
Ну, по крайней мере, знаете почему? Именно потому, что там действительно в суде присяжных возможно реализовывать на практике принцип состязательности сторон. И там уже сложно, конечно, будет пенять на плохого судью, хотя и сейчас судьи уже научились манипулировать очень хорошо присяжными, но все равно это сложнее. Там уже очень все много зависит от сторон. Как представили доказательства, так, собственно говоря, присяжные услышали. Если, конечно, как вот говорила Лариса Николаевна, если уже изначально присяжные не настроены на тот или иной вердикт, если, то есть я имею в виду, если так можно сказать, присяжных не разлагают изнутри, как, например, было дело в деле Сутягина, где внедрили представители спецслужб. Вот если этого нет, а действительно присяжные их выбирают открытым способом, все прозрачно, и стороны участвуют в отборе кандидатов присяжные на самом начальном этапе, то это действительно самый лучший способ правосудия, на мой взгляд.
Но с другой стороны, Лариса Николаевна, я так предполагаю, что если бы судьи действительно ощущали себя действительно независимыми представителями третьей власти, как вот говорит Анна Ставицкая, то они бы воспитали и следствие, потому что ведь известна была статистика улучшения качества работы следователей Московской области после того, как в рамках эксперимента только-только начали появляться суды присяжных, и в Московском областном суде начал действовать суд присяжных. И говорят, что это очень подтянуло следователей, потому что они поняли, что не каждое их дело завершится обвинительным приговором. Могут судьи научить следователей работать?
Это абсолютно верно, потому что когда в 93-м году был введен суд с участием присяжных, те регионы, а это 9 регионов, где были введены суды с участием присяжных, через какое-то время очень ярко прочувствовали, что качество следствия меняется в лучшую сторону, потому что следователи, понимая, что будут рассматривать суды с участием присяжных, конечно, уже по-другому относились и к процессу доказывания, и поддержанию обвинения.
И к сбору доказательств.
Доказательств. Когда же мы говорим, вот сейчас профессиональный судья, может он оказать влияние на качество следователя? Безусловно. Но для этого нужно отказаться писать приговоры с электронных носителей обвинительного заключения, а это общеизвестный факт, что это происходит, нужно действительно рассудить, какая сторона представила убедительные доказательства, какие факты установлены, а какие не установлены, и принять решение. Проблема в том, что те решения, которые судьи принимают, они не всегда основаны на тех доказательствах, которые были представлены. Неважно, какой это обвинительный приговор, либо оправдательный. Но я бы в защиту судей сказала следующее. Они включены в определенную систему. И иногда они уже подчиняются каким-то установившимся традициям в этой системе. Если работу судьи оценивают по количеству отмененных приговоров кассационной инстанции, то, соответственно, судья будет изначально стремиться
оглядываться
на решение высшей инстанции. И мне кажется, абсолютно правильно звучит мнение, что вот судья должен быть личностью, действовать в соответствии с внутренним убеждением, принимать решения, исходя из представленных доказательств, но при этом и сама судебная система должна быть построена таким образом, чтобы эта личность могла себя проявить, а не заглушить, как это очень часто бывает.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Дорочешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Анна Ставицкая и Лариса Масленникова. Лариса Масленникова представляла интересы семьи главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, убитого в июле 2004 года. Анна Ставицкая представляет до сих пор интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. По обоим этим делам убийцы и заказчики не найдены до сих пор. Во всяком случае, нет ни одного приговора, обвинительного приговора, вступившего в законную силу в отношении фигурантов этих дел. И сегодня мы говорим о том, что должно произойти со следствием для того, чтобы следователи научились раскрывать заказные убийства и преступления в отношении журналистов, и нужен ли журналистам какой-то особый статус. Предлагаю послушать мнение дозвонившихся по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот с нами на связи Федор из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, Лариса Николаевна. Я, вы знаете, с вами согласен. Понимаете, у нас журналисты не защищены. Если судим несменяемым, постоянным нашим, коррумпируем и так далее, положены стволы огнестрельные, короткоствольные, я считаю, что нашим журналистам нужно тоже разрешить ношение оружия. Почему? Они чувствуют, когда им угрожают, им звонят, им угрожают и так далее, и так далее. Если бы у них были стволы, и вот когда эти подонки набросятся на одного журналиста, который стал пистолеткой, но другого журналиста, они бы выстрелили бы в них, защитили бы всю обойму, другим бы неповадно было. Поэтому я считаю, что журналист, как четвертой власти, должен иметь разрешение на ношение постоянное огнестрельного краткоствольного нарезного оружия. Mm-hmm. Потому что если вы, поскольку находитесь, скажем, ну, как бы вам сказать, на переднем крае борьбы за справедливость, за гласность, и, ну и за все, ну что, как говорится, за что вы боретесь?
Федор, но по этой логике же нужно тогда раздавать оружие это не только журналистам, но и правозащитникам, они на переднем краю, и, наверное, депутатам не только Государственной Думы, но и муниципальных каких-то собраний, они тоже на переднем краю, и мэрам городов, и губернаторам. И вообще тогда, может быть, имеет смысл в принципе вооружить население Российской Федерации, и дальше там уже как сами, кто быстрее выхватит пистолет, получится, тот и окажется правее. Наверное, вот так поступать. Это мое личное мнение, но мне представляется, что это абсолютно не выход. Он, наоборот, может привести к еще большим последствиям. Тем более, что вот я, например, как журналист, будь у меня, скажем, огнестрельное оружие, может быть, даже и побоялась бы им воспользоваться. И не факт, что успела бы им воспользоваться. В какой-то момент меня могли его таким же успехом просто вырвать и убежать.
Этим же пистолетом.
И этим же пистолетом и убить, не дай бог. Да. Владимир из Нижнего Новгорода дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые дамы, вот вы мне скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы хозяин подверг остракизму свою собаку, которая покусала какого-то плохого парня? Разве хозяин отдаст этому человеку свою собаку? Так и власть. Она ведь преступная. Вот посмотрите, Ходорковского ограбили. И всему миру доказывают, что это черные, это белые. И суд, и милиция, и все остальное, все на стороне власти. И охраняют. Надо эту систему в корне менять. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Нижнего Новгорода. А я теперь хочу вернуться к тому, что стало, собственно, поводом для нашего разговора, а именно избиению корреспондента издательского дома «Коммерсанта» Олега Кашина. В какие-то считанные дни в интернете появились записи видеокамер видеонаблюдения, установленных неподалеку во дворе. Я думаю, их значительно больше, там запись с одной камеры, но сейчас, во всяком случае, вся Москва утыкана этими камерами. И теоретически, если верить тому, что показывают в кино, и тем возможностям, которые сейчас существуют техническим у следствия, то такого рода дела должны просто раскрываться очень быстро, ну, если только нападавшие не провалились сквозь землю, да, там же нам показывают, как можно увеличить изображение, увидеть там лица, чуть ли не установить по фотороботу, проверить всю базу данных, не говоря уже об этих биллингах телефонных пресловутых, когда можно выяснить, какие именно люди в это время находились с мобильными телефонами вот в этом районе. И если даже просто последовательно всех их проверить, то уже может быть на что-то выйти. С вашей точки зрения, вот каковы шансы сейчас в нынешних условиях у следствия раскрыть дело не об убийстве, а о нападении на Олега Кашина? Вот при том, что есть все технические возможности, и свидетелей там полно, по-моему. Лариса Николаевна.
Дело в том, что сложно говорить о конкретном деле, не имея доступа к доказательствам, которые собраны и которые будут еще, очевидно, получены, собираются. Но я выражаю уверенность, что это преступление должно быть раскрыто. Вы затронули очень важный вопрос относительно сбора доказательств. Поэтому, когда сегодня звучит слово «модернизация», если применять это понятие к модернизации уголовного судопроизводства, это прежде всего должно быть техническое оснащение, позволяющее и собирать доказательства, и фиксировать, то есть общественные места должны быть оборудованы видеонаблюдением, но очень важным обстоятельством является оснащение зал судебных заседаний видеозаписью и свободный доступ доступ к просмотру этой видеозаписи.
Видеозаписи слушаний самих,
да? Да, слушаний. Общество должно иметь возможность видеть, а что реально происходит в залах судебного заседания.
И я... таким образом контролировать в том числе и работу следствия и суда, да? Смотреть, а что же такого принесли следователи, что судьи вынесли потом такой приговор.
Поэтому я выражаю уверенность, что вот это преступление будет раскрыто, и это очень важно прежде всего и как профилактическое средство, чтобы подобных преступлений не совершалось ни в отношении журналистов, ни в отношении любого другого человека.
Анна, а вы как считаете, вот тех технических средств, которые сейчас наличествуют у следователей, достаточно для того, чтобы уметь раскрывать и доводить до суда дела о совершенных преступлениях? Или следователей нужно вообще-то научить работать, что ли, с этими техническими средствами таким образом, чтобы они... полученные с их с помощью доказательства, не просто подтягивали к назначенной персоне, это я к началу разговора возвращаюсь, а действительно умели находить виновных.
Ну, вот недавно опять показывали фильм «Место встречи изменить нельзя». Я не думаю, что у тех оперативников, которые работали в то время, существовали такие возможности, которые имеются сейчас в связи с прогрессом, да? Но, однако, они как-то находили преступников, раскрывали преступления и банды, и все такое прочее. А сейчас у нас, у следователей есть все равно огромные возможности и видеокамеры, и, как вы правильно сказали, биллинги и другие такие же технические возможности. Однако, как мы знаем, эти преступления не раскрываются. Поэтому, конечно же, их нужно оснащать еще, наверное, больше. Но самое главное – это, видимо, как-то научить их работать и с доказательствами, о чем говорила Лариса Николаевна, и... чтобы они были действительно независимы, потому что лично я, конечно, бы очень хотела, чтобы было раскрыто это преступление, нападение на Олега Кашина, но, опять же, я вот такую уверенность выразить не могу, потому что всем понятно, что если опять следствие коснется каких-то людей, которые, не дай бог, там, имеют причастность к каким-то высшим эшелонам, да, нашего государства, то это преступление, так же, как и другие, ляжет нераскрытым. Когда вот это, как говорила Лариса Николаевна в самом начале, вот этот, как вы сказали, переключатель,
выключатель,
да, он будет все время включен, то есть будет дан зеленый свет, то я думаю, что у следствия есть все возможности для того, чтобы это преступление раскрыть, и технические, и нетехнические, какие-либо другие.
В общем, независимое следствие, независимое обвинение, независимый суд, и тогда, вероятно, машина заработает. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право», ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Лариса Масленникова. Она представляла интересы семьи главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, убитого в июле 2004 года, и адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в октябре 2006 года. Убийцы не найдены до сих пор.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стремление Северной Кореи обладать ядерным оружием приведет лишь к ее дальнейшей изоляции.
Мы, молодые журналисты, независимые, хотим высказывать свое мнение. Мы хотим быть уверены, что
Олег
у нас
находится в сознании. Он доступен контакту. Он выполняет простые...
Страна по-прежнему готова расширять диалог, связи и сотрудничество с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».